говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Русский склад ума», размышляют историк, философ, социолог, политолог. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 марта 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будем обсуждать такой злободневный предмет, как русский склад ума, русскую ментальность. Наши эксперты предпочитают это слово. Ровно 300 лет назад Петр I выехал с большим посольством на Запад. Пожил в Голландии, побывал в Англии и в других интересных для него местах. Один из птенцов его гнезда сказал тогда, что русские такие же люди, как и на Западе, только нужно снять с них кафтаны и огромные шапки и одеть в западные одежды. Естественно, с ним согласились не все. С тех пор и ведется в России этот разговор. Достаточно ли одеться по-западному, чтобы и зажить по-западному в достатке и опрятности? Или надо еще что-то? И стоит ли вообще к этому стремиться? Есть и такой уклон разговора. Не измена ли это отечеству и русскому призванию? Сегодня эта тема звучит не только в печати и ученых собраниях, но и в Думе, даже в правительстве. И по-прежнему очень многое в судьбе страны зависит от того, кто задает тон и кто побеждает в разговоре о русском складе ума.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Первым в разговоре о русском складе ума получает слово профессор-историк Анатолий Уткин.
Петр хотел сделать из России Швецию. Первый парламент пыталась создать на Руси Екатерина Великая. Она созвала 4 сословия, но 3 сословия не хотели сидеть с мужиками. Она не могла их посадить рядом. А те не могли представить, что мужики, кстати, земство, проподземство еще, что они могут сидеть вместе с купцами, с священниками и с дворянами. Потребовалось много-много времени, чтобы с западными идеями хотя бы познакомилась основная масса русского населения. Запад – это состояние ума, а не географическое понятие. Западный человек – это человек, переживший реформацию, переживший революцию просвещения, то есть создавший науку и поставивший себя на службу. Ничего этого Россия не пережила. Россию спасло то, что такие люди, как Петр, который сейчас менее популярен, чем, скажем, 100 лет назад, сейчас Петр подвергается всевозможным нападкам из-за того, что он якобы перенес только лишь систему насилия, только военную систему, и не перенес гуманную, гуманитарную систему. Ценности Запада. Это требовалось слишком многого от Петра. Петр и так привнес и типографии, и газеты, и много такого, что, так сказать, было в основе любого гуманитарного образования в России. Но, конечно же, он не смог просто переодеть своих московитов в западные камзолы и сделать их западными людьми. Первая его плеяда посланных Борисом Годуновым студентов осталась на Западе. Во-вторых, ее интересовали только 2 науки. Первая – алхимия, и вторая – астрология, то есть чтение судьбы по звездам. Поэтому, если мы дальше в историческом развитии России после Годунова столетия видим, что они верят в бланкизм, фурьеризм, марксизм, в анархизм, во все что угодно, то есть одним махом преодолеть это явное отставание. Это имело место и среди народовольцев, пытавшихся одним махом преодолеть систему эксплуатации и феодального управления страной. Это очень свой русским людям.
Доктор философских наук, профессор Валентина Федотова.
Я попыталась вычленить такие архетипические, везде проходящие черты национального характера, на мой взгляд, это две черты – душевность и наличие святынь. Я не хочу сказать ничего восхваляющего и ничего унижающего, ибо под душевностью я понимаю желание иметь персональные отношения, близкие отношения. Это видно и у наших политиков, ищущих дружбы и внимания, и понимания. Это видно и у рядовых граждан, которые очень не любят формальную бюрократическую структуру, а ищут человеческого контакта. И наличие святынь. Я не хочу сказать тут ничего плохого, и не хочу сказать тут ничего хорошего, но просто есть черта, когда смысла созидания, наличие смысла принципиально значимо. Западный человек живет в каком-то автоматизме уже реализованных в практике, воплощенных в практике смыслов. Наш человек не имеет этого совпадения практического и ценностного, поэтому ему нужна ценность, как представленная явно, отдельно. Это может быть даже ложная ценность, построение коммунизма или какая-то утопия, выдвинутая в качестве ценности. Но если ее сломать, ситуация будет страшной. Аскольдов, который описывал процесс слома ценностей в революционную эпоху, писал, что русский человек может быть или святым, или зверем. И что это кажется обидным и странным, но это происходит потому, что он не прошел искушение добром и злом. У него нет гражданского общества. У него, благодаря православию, ценностный мир существует как бы в отрыве, в качестве идеальной нормы, идеальной модели. И поэтому разрушать этот ценностный мир очень страшно. В результате непонимания этого характера реформы привели к тому, что социологами называют аномией, то есть разрушение ценностных структур сознания. Очень многие люди не имеют ценностей. И криминализация во многом связана с этим. При тоталитарных режимах бывает слишком много ценностей. Они институционализированы, они закреплены. Но разрушение ценностей хуже, страшнее, опаснее. Слова, переносимые из западной лексики, вводят в заблуждение. Говорят «компромисс», например, или толерантность, но понимают под этим совсем не то, что является таковым в западном сознании. Например, я присутствовала на одной конференции в Харькове, где люди с упоением доказывали, что толерантность – это господство украинской национальной идеи, что толерантность – это наличие общего, единства, что страшно потрясло присутствующего там американского профессора. Он говорил, да откуда вы это взяли? Толерантность – это минимальное начало демократии, это признание другого, отличного от того, что вы утверждаете сами. Терпение по отношению к другому, не агрессия по отношению к другому. Но все у нас обретает слова, какой-то свой смысл, также компромисс. Что такое компромисс? Компромисс – это способность пожертвовать частью своего интереса для того, чтобы договориться и не привести конфликт в состояние агрессивной фазы. У нас думают, что компромисс – это когда я заставлю тебя подчиниться мне полностью и согласиться со мной. И это вот все время присутствует, потому что гражданского общества не было, потому что не было условий для работы этих принципов и этих институтов, и при тех крайностях, которые свойственны российскому менталитету в условиях гражданского общества, они начинают заполнять это пространство западных слов, которые прибыли к нам из демократического языка.
Профессор Уткин.
Одна фраза, поразившая меня буквально, это фраза одного из министров Александра Третьего. У русских, если в одну фразу, нет необходимого цемента лицемерия. Я тоже отбрасываю все оценочные моменты, ни хорошо, ни плохо. Для того, чтобы жить в цивилизованном обществе, в гражданском обществе, я должен быть лицемером. Причем слово «лицемер» у нас заведомо плохое, это заведомо негативная оценка. Но я должен быть таковым. Мне неприятен избранный сегодня президент, я принадлежу к противоположной партии, но я подчиняюсь. И в моем квартале избрали совсем не милых мне людей. Но спасительный цемент лицемерия помогает западному обществу выживать. На следующих выборах победит моя партия, я надеюсь. И цемент лицемерия сцепляет общины и целое общество. В России этот цемент отсутствует. Однажды на конференции о будущем России в Париже я слышал утрированный этот тезис из уст посла Японии в Москве. Он сказал, что русские – это песок. Он сравнивал в живописной манере азиатов с глиной, из которой можно лепить все что угодно. Запад он подавал как страну кирпичиков. Из кирпичиков можно делать любые башни, можно делать подземные гаражи, все что угодно. Россия он подал как страну песка. Ни одна форма не держится. Песок зыбучий, сквозь пальцы проходит, как время. Но при определенных условиях можно создать железобетон. Можно сделать железобетон. Для этого нужно 2/3 цемента, столько-то песка, ему нужны стальные опоры и так далее. Вот это отсутствие в России цемента лицемерия подается большинством русским как величайшее достоинство российской литературы, российского общества. Мы говорим то, что мы думаем при любом политическом режиме в кухне за столом с друзьями. И мы так думаем, так хорошо. Но это прекрасно. Откровенность – чудесная человеческая черта. Но будучи выплеснутая на улицу, она ведет ни к чему более, как к гражданской войне. Компромисс как система взаимных уступок – о чем это говорит? Компромисс должен восприниматься как способ выживания вдвоем, с другим человеком. Лезотр, другие. С этими другими нужно как-то жить. Или их убивать, или уходить со сцены самому. Компромисс может быть достигнут только в условиях наличия представления о собственной цели и о том, на какую долю секунды, времени, года, столетия ты замедляешь это движение к своей цели, но жертвуя чем-то, но идя по иной дороге.
На волнах радио «Свобода» был профессор Уткин. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я хочу привести выдержку из книги, в которой представлен западный взгляд на русский склад ума и особенности досоветской русской жизни. Автор – американский профессор Теодор фон Лауэ. Он написал книгу о 20 веке, об особенностях распространения западных, то есть демократических ценностей и западного образа жизни по миру. Он пишет: «Восточные славяне, обычно называемые русскими, являлись широко разбросанным крестьянским народом с особыми чертами, не имеющими аналогов на Западе. Большинство из них были крепостными до 60-х годов, беспокойные, всегда стремящиеся избежать налагаемого на них бремени, покорные, способные выдержать долгие страдания, пассивные и все же во все времена восстающие в безжалостной ярости, всегда побеждаемые и все же никогда не оставляющие надежду на освобождение, неопытные в современных действиях, не способные конструктивно воздействовать на что-либо за пределами хижин или деревень, наученные малой ценой жизни не идти на риск, неграмотные, преисполненные предрассудков, пребывающие в покорности, как учит православная церковь и вожди сект, враждебные по отношению к пришельцам, хитрые и исполненные внутренних сил, требуемых их тяжелой жизнью, способные на огромное героическое терпение, нечувствительные, обращающиеся к насилию и все же великодушные и жертвенные, обычно не имеющие выхода для своих талантов, темные люди, непредсказуемые, третируемые меньшинством более привилегированных русских». Разговор о русском складе ума продолжает профессор Валентина Федотова.
Экономическая неудача. Из-за чего она произошла? Из-за того, что неолиберальные реформы исходили из представления, что человек всегда стремится к максимуму экономического удовлетворения. Но еще Адам Смит приводил пример, что если крестьянин получит большую цену за свой продукт, то он не обязательно увеличит свою производительность. Только буржуазный крестьянин увеличит свою производительность. А феодальный крестьянин предпочтет получать столько же денег и совершенно не будет наращивать этой производительности. Это тоже стадиальная особенность. Я ее проверяла даже на детях. Я спрашивала детей: Вот если ты производишь картошку, а за нее будут платить больше, ты будешь производить больше или меньше? Одни дети говорили, будем производить больше, нам надо больше денег. Это уже те дети, которые вовлеклись вот в современную, так сказать, трансформационную ситуацию, трансформирующую общество. А более такие консервативные дети отвечали, а зачем? У меня будет столько же денег, если я буду производить меньше. Я не буду производить больше. Адам Смит это превосходно описал. Но есть действительно какие-то особенности, которые надо изучать, которые надо понимать. Я сейчас опубликовала две статьи японских авторов, которых я перевела с английского. Они описывают удивительные вещи, каким образом коллектив японский сделался предпосылкой модернизации. Вначале там пытались провести либерализацию, то есть разрушить все традиционные структуры, атомизировать общество. И для этого были очень серьезные причины, ибо Япония в войнах показала, что массовая опора милитаристских целей является тесная община, тесный коллектив, который не был рудиментом первобытного общества, а был создан правительством для эффективного управления страной. Они стали это рушить. Но когда они стали рушить, они увидели, что вместе с этим рушится японский менталитет, японская традиция, японское самоуважение, что самое главное. Ибо неуважающие себя люди не способны действовать, они не способны верить в свою удачу, они деморализованы. И тогда они стали использовать эту общину, эту же традиционную структуру, сложившуюся в обществе, ставя и проводя через нее другие государственные цели. И сегодня мне кажется, что мы должны глубже и внимательнее смотреть на особенности национального или социального характера людей, живущих в России, на особенности их ментальности. Потому что политика – это есть приведение каких-то идей в действие посредством участия миллионов граждан, имеющих определенную специфику.
Александр Ахиезер, ведущий научный сотрудник Института прогнозирования Российской академии наук.
Русские мыслители и 19 века, и начала 20-го пришли к очень интересному, впоследствии как-то забытому выводу о том, что сознание основной массы населения носит догосударственный и антигосударственный характер. То есть вот славянофилы, братья Аксаковы и другие писатели говорили о том, что вообще крестьянин, живя в общине, совершенно не интересуется государственной жизнью. Что они предоставили управление страной царю, а сами занимаются бытом и своими, так сказать, личными делами. Они видели в этом глубоко положительный фактор, какое-то особое позитивное свойство русского человека. Они действительно подметили очень важную вещь, и в частности даже Бердяев по этому поводу сказал. Есть некоторая загадка в том, что догосударственный по существу или антигосударственный человек сумел создать такую гигантскую империю. Надо сказать, что это действительно загадка, которая подлежит, так сказать, детальному научному изучению. Такого рода массовые настроения, то есть отсутствие интереса государственной власти как таковой, негативное отношение к государственному аппарату и к чиновничеству, превращение государства просто в деятельность самого царя, сознание крестьянина, означало, что на крутых поворотах истории крестьяне часто вообще не понимали, что государство хочет от них. Не понимали даже того языка, на котором государство обращалось к крестьянам. Вот один яркий пример. Когда в 1661 году было принято решение об освобождении крестьян от крепостной зависимости, то смысл этой реформы царем и крестьянами понимался совершенно по-разному. Крестьянство в критических ситуациях, если речь не шла, скажем, о необходимости оборонять страну или сражаться, так сказать, с бусурманами, в критических ситуациях давало негативный ответ на призывы правительства и чиновников проводить те или иные хозяйственные мероприятия, агрономические мероприятия, гигиенические мероприятия, отказывалось вообще платить налоги. Среди крестьян был лозунг «не сойдем с печи». Это означало, что они отказывались активно содействовать государству. Потеря государственности в России, причем не один раз, было связано не с какими-то восстаниями, там, взятие Зимнего, не с мятежами, оно было связано с тем, что вот основная масса населения просто отказывалась поддерживать это государство, поворачивалось к нему спиной, отказывалось поддерживать государство по всем параметрам. Это приводило к такой слабости государственной системы, что она просто разваливалась сама собой. Достаточно вспомнить, что, скажем, когда царь Николай II отрекся от престола, то никто, ни один человек не выступил в его защиту, включая великих князей. То есть все как бы повернулись спиной к государству, к первому лицу. Точно такая же вещь произошла, когда распался Советский Союз, и Горбачев был отрешен от власти. Ни один человек, так сказать, не выступил в его защиту. Это означало, что ментальность, массовое сознание исходило из того, что и это никого не касается. Они живут своей повседневной жизнью, а государство, черт с ним, было оно или не было, святое место пусто не бывает, то есть никакой озабоченности по поводу конструктивных решений на уровне, скажем, государственной власти не было. Это старая русская традиция. Потом, когда проходит какое-то время, то начинаются какие-то критические пересмотры, причем всегда вину за эти события сваливается не на основную массу населения, которая не поддержала государство, а на какую-то группу людей, часто совершенно мифологическую, которая якобы через заговор свергла там царя, свергла там, сказать, уничтожила советскую систему и так далее.
На волнах Радио Свобода был Александр Ахиезер, ведущий научный сотрудник Института прогнозирования Российской Академии Наук. Разговор о русском складе ума, о русской ментальности продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Русский склад ума», размышляют историк, философ, социолог, политолог. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 марта 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Разговор о русском складе ума, о русской ментальности, русском поведении продолжает профессор Анатолий Уткин.
Государство – это самая воспеваемая Западом конструкция. Если мы возьмем античность, античный полис. Античный полис создает законы и возможность гражданам развивать науки, ремесла, достигать любых материальных пределов. Это основа Запада. Государство создает возможность частной собственности. Ее невозможно создать без помощи государства. Государство обязано создать законы, государство должно обеспечить крепость этих законов, и государство должно стать на стороне тех, кто энергично работает. Цитируя премьера Столыпина, «Я не за тех, кто пьяный и слабый, а за трезвых и сильных». Позволить вне отношения к государству овладеть частной собственностью – это, с моей точки зрения, большое искажение западных идеалов. А капиталистические и любые отношения, современные отношения идут на Западе через государство, через парламент, через законы, через создание настоящих подлинной основы, в том числе насильственной, любой основы. Нигде не проповедуется слабое государство, особенно на этапе приватизации. Это абсолютно не западный опыт. Речь не идет не о том, чтобы создать казарму и одеть людей в униформу. Речь идет о том, что государство должно обеспечить разделение властей, оно должно обеспечить исполнение законов. Мы должны знать четко правила игры и действовать по этим правилам. Речь не идет о том, чтобы передать все государству. Тогда мы обратимся в азиатскую деспотию.
Профессор Валентина Федотова.
В России не знают, что такое свобода как политический институт, как цивилизованная сила. Но хорошо знают, что такое воля. Россия – родина анархизма. Россия всегда любит крайнее проявление свободы в полной независимости от государства, а еще далее вообще от всего. Это вопрос социальный, национальной, внутренней политики, которая проводится в стране. Если бы гражданам была предоставлена минимальная возможность производить, они бы формировались как средний класс, они бы закрепляли себя как люди, которые дорожат тем, что они произвели, дорожат этим обществом, которое создало им такую возможность. Это были бы ростки демократии. Но когда люди выпали в естественное состояние, когда они оказались в натуральных условиях выживания с помощью огорода или челночничества, или частного извоза, или каких-то других вещей, никакие средины, компромиссы, то есть то, что соответствует цивилизующей силе демократии, в них не вызревает, и гражданское общество в России не складывается. Поэтому что в этом народе произрастет лучшего и что худшего, зависит во многом от политиков. Это очень хорошо показал вот японский опыт. Как они сумели общину, работавшую на милитаризм, переделать в общину, работающую на конкурентоспособную экономику, на какие-то шаги к демократии. И вот ответственность политики состоит в том, чтобы не переделать этот менталитет. Решительно и радикально. Это невозможно. Русский историк Сергей Соловьев, говоря о реформах Петра, сказал, что нравы народа указами не изменишь, и что реформы Петра не проросли всю толщу Российской империи, а чтобы находить то, что, за что можно зацепиться, что можно подчеркнуть, что можно вырастить на основе этого специфического типа сознания. Демократические слова здесь не обретают того значения, которое они имеют в странах, откуда мы перенимаем эту систему, что они тут принимают свои какие-то византийские формы. И власть у нас, конечно, в высшей степени недемократическая по своей конструкции. Власть ведь по-прежнему дает очень многое. И в России ни политические элиты не получают того статуса, который они могли бы иметь, будучи сращенными с властью. Поэтому существует страх. Страх потерять свои позиции. Ведь как говорил Токвиль о демократии? Любой аристократ выше демократа. Он воспитан в благородных традициях. Он умеет себя вести. Он искренен в своих побуждениях. Демократ – это обычно человек снизу, не столь хорошо воспитанный. Он идет во власть и может там проявить себя очень плохо. Но демократия – это машина, которая не дает ему это сделать, которая преобразует его энергию в энергию, полезную государству. Поскольку демократического общества нет, демократия – это слова, а существует старый феодальный порядок. Поэтому во власть идут в России, не подавляя своих худших черт, имея полную возможность их реализовать. И власть по-прежнему остается той главной целью, которая дает и открывает доступ к любой другой цели, которая позволяет получить все. Это постоянно воспроизводящаяся система недемократической власти.
Снова профессор Уткин.
Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, 40 лет был премьер-министром Сингапура. Он получил превосходное образование в Оксфорде, в Англии. И был очень известен на Западе. Так вот, он определил разницу, как заключает сделки западный бизнесмен и восточный бизнесмен. Западный бизнесмен берет компьютер, ноутбук, берет свод законов, приглашает лучшего адвоката и едет своим партнерам на восток, чтобы обсудить сделку. Что для него необходимо? Для него важно, чтобы просчитать все возможные сложные случаи, исключить конфликтное развитие ситуации, обусловить все возможные повороты судьбы или обстоятельств и заключить сделку, даже не глядя друг другу в глаза. Что же делает восточный бизнесмен? Он берет лучшую секретаршу, берет счет в банке, берет чековую книжку, берет и едет в любое западное место, где ведутся переговоры. Неделю он отдыхает, с караоке, поет песни. Ему очень важно заглянуть в глаза своему партнеру. Он смотрит в глаза и подписывает, не глядя. Это траст, это доверие. Доверие, которое он получает. Вот отличие Востока и Запада. Когда Сталин пригласил в Тегеран, в свое посольство, жить на территории советского посольства Франклина Рузвельта, он посчитал каждый свой шаг. И он старался заглянуть в глаза. И я с тех пор, все, что было в Ялте, Потсдам, это особый случай, но встречи на высшем уровне уже в наше время, начиная с Духа Женевы, с 1954 года, это в значительной мере история непонимания Востока и Запада. Я взял этот срез, потому что о нем многие знают. И это, так сказать, как бы наблюдаемое различие между Востоком и Западом. Что делает Хрущев, будучи, так сказать, на саммитах и наверху. Он широким жестом объединяет Австрию, возвращает Финляндии порт Калаут, это военную базу, стоящую в Финском заливе. Он возвращает Китаю порт Арду и так далее. То есть это жест. Он верит, что он получает траст, доверие взамен этого. Он получает, что он выигрывает, что он набирает очки, что это ему зачтется, что это важно. А что делают западные лидеры? Они не думают, засчитывают это кому-то какие-то очки. Они видят, что система восточная считает это более выгодным для себя. Объединение Австрии, вывод, скажем, советских войск в 1958 году из Румынии, как логические действия развития восточной системы, и не более того. И когда мы придем к более близким временам, то они нам покажутся столь же очевидным столкновением Восточного и Западного. Давайте посмотрим на самое, может быть, важное деяние Михаила Горбачева – объединение Германии. Что он сделал в процессе этого объединения? Он пригласил канцлера Коля, который не смел и надеяться на то, что произойдет в ближайшие дни. Пригласил его в родной город Ставрополь. Потом они полетели на вертолете в Арцис. Все это нужно было для того, чтобы Горбачев сумел заглянуть в глаза канцлеру и не глядя подписать соглашение, объединяющее Германию, меняющее подлинные весы европейской истории. То есть новый поворот течения судеб государств, миллионов людей. Запад это воспринимает как естественное развитие событий. Посмотрим, что делает Горбачев. Он принимает решение об сокращении, колоссальном сокращении обычных вооружений Советского Союза. Принимает это решение в 90-м году. Принимают его вкупе совместно с декларацией о свободной Европе, с декларацией Европейской хартии. Ноябрь 90-го года. Он верит, что за такое-то деяние, за уничтожение 40 тысяч танков, он получает невероятный кредит Запада. Он верит, что он получает огромный кредит, что после этого невозможно отказать Советскому Союзу ни в каком ему пожелании. Как видят это западные политики? Как и полагается, хладнокровно. Они видят перегревшуюся военную машину, они видят общество, которое мечется, решая свои внутренние проблемы. Они видят, как один из жестов, который, результат внутреннего развития. Так они это видят. Хладнокровно, спокойно, реалистически. Я бы не говорил на эту тему, если бы не исходящий из всего этого. В конечном счете, Запад начинает раздражаться эмоциональностью Востока, а Восток начинает думать, что его надули. И крепко надули. Что, развалив Варшавский договор, СЭФ, запретив КПСС, покончив с Советским Союзом, Россия осталась на бабах. И это опасно. Это за ситуацию, что нас обманули. Но, позвольте, никто не обещал ничего иного. И Запад прямо говорит, что ничего, это было добровольно содеянное, подписанное, заключенное в результате месяцев подготовки экспертов и так далее. Вот это, мне кажется, самое важное, что происходит, и разница менталитетов здесь сказывается наиболее существенным образом.
Это был профессор Анатолий Уткин. Разговоры о таких вещах, как склад ума того или иного народа, как восточная и западная ментальности, что за люди живут в той стороне и что за люди в другой. Эти разговоры увлекательны и полезны, но от тех, кто в них участвует, не всегда нужно ждать исчерпывающих доказательств и точности. Деловые люди на Востоке при всей их открытости, широте, доверчивости подводят друг друга, как известно, не реже, а намного чаще, чем деловые люди на Западе. Чтобы не углубляться, достаточно сравнить восточный базар с каким-нибудь американским или французским универсамом. Советское решение полностью уйти из Австрии Никита Сергеевич Хрущев объяснял после отставки не широтой своей натуры, а сугубо деловыми соображениями. Накладно было продолжать противостояние Западу на всех участках фронта. И Горбачев согласился на объединение Германии не по доверчивости, не из желания понравиться Колю и его союзникам в холодной войне, а по другим тоже деловым соображениям. В Восточной Германии, как мы помним, так все к тому времени накалилось, народ так навалился на Берлинскую стену, что остановить его можно было только такой пальбой, какой уже не могли себе позволить ни Москва, ни Берлин. Политолог Алексей Пушков.
В Европе все прописано, все до сантиметрика. И поэтому там и ментальность такая, понимаете, что если нет вот пункта договора, то на что вы ссылаетесь вообще, о чем вы можете говорить? Ах, ваш дедушка обещал эту территорию не захватывать? Или наш дедушка? Ну, извините, это был дедушка. Вот. Вот мне кажется, что России сейчас нужно в этом отношении свой менталитет менять. Ей нужно менять свой менталитет, отказываться от этого вот представления, порожденного ее собственными бескрайними просторами, отказываться от представления того, что все можно как-то утрясти потом. Понимаете, надо понять, что любая уступка делается для получения какой-то цели, для достижения какой-то цели, что за любую уступку надо просить, надо платить тоже уступкой, соответственно. То есть нам здесь, поскольку мы хотим играть по правилам современного мира, нам надо проникаться правовым сознанием. А правовое сознание – это же не только соблюдение законов, это умение заставить или побудить, лучше сказать, другие страны и народы принять те законы, которые ты считаешь соответствуют и твоим интересам. Но умение считаться с интересами этих стран и народов. То есть вот это вот очень такое интересное сочетание, которое России совершенно не свойственно. Именно в силу того, что она всегда развивалась очень экстенсивно. Понимаете, она всегда, так сказать, захватывала территории вокруг своих границ. То есть вот эта неограниченность как бы возможностей российских, и пространственных, и сырьевых. Понимаете, вот было бы у нас очень мало газа и очень нефти. Может быть, мы были бы намного более бережливой нацией. Понимаете, а в условиях, когда этого всего много, и когда как бы вот вроде каждый год коммунисты говорят, что будет зимой катастрофа, и что города замерзнут целые, они замерзают почему-то. Потому что много рек, электростанции настроили на этих реках, да, много нефти, много газа, половина там, нефти 10% утекает на сибирских месторождениях, и все равно остается много. Вот эта вот избыточность, мне кажется, породила в России очень такое размытое, размазанное сознание, неспособность оформлять свои интересы. Понимаете, плохое понимание, как их нужно оформлять, как их нужно соотносить с интересами других стран. И это было характерно, кстати, и для царской России вот в начале 20 века. То есть я думаю, что эта проблема не связана чисто с коммунистическим периодом, это проблема национального характера. Я не считаю, что эта проблема фатальная. Национальные характеры меняются. Посмотрите на, скажем, корейцев. Вот смотрите, два государства, Южная и Северная Корея. Один национальный характер был, то есть национальный характер схожий, должен был бы, да? Но Южная Корея чрезвычайно эффективное, проработанное общество, конкурирующее с другими очень успешными обществами и находящееся по уровню конкурентоспособности в первые там двадцатки государств мира, да? И Северная Корея, которая находится вообще за пределами, по ту сторону добра и зла, с точки зрения конкурентоспособности или эффективности, это вообще отсутствующая единица на мировом пространстве. То есть одна и та же национальная психология, национальный менталитет были использованы по-разному. На севере для того, чтобы подчинить людей, и вот то, что в корейцах было всегда, способность подчиняться, она там себя очень сильно проявила, вот, в результате культа Ким Ир Сена там. А на юге вот это чувство, так сказать, уважения старших, авторитета, может быть, даже некоторого страха перед вышестоящим бюрократом, оно было обращено на пользу для страны и было создано функционирующее, очень действующее, так сказать, мобильное общество, где у людей есть свои права, где, кстати, очень активно действуют профсоюзы, но где основная доминирующая характеристика развития – это дисциплина. Понимаете? Вот на севере дисциплина ради подавления, а на юге дисциплина ради эффективности. Ну да, сейчас там есть всякие скандалы с коррупцией и так далее. Ну это неизбежные какие-то вещи, они есть и в других странах. Но все-таки базово вот эта вот способность дисциплины и способность подчиняться на юге была использована в позитивном смысле, а на севере в негативном смысле. Вот вам, видите, пример, как одна национальная психология совершенно по-разному может преломляться.
На волнах Радио Свобода слушайте теперь доцента кафедры социальной психологии МГУ Леонида Гозмана.
Да, конечно, есть различия между русскими и французами, так же, как есть различия между природой Эфиопии и природой Гренландии, допустим, да, есть различия между, там, я не знаю, итальянской кухней, турецкой кухней, там и так далее. То есть вообще не понимать отличий своей истории, своей культуры, своего народа, своей географии, своей, там, своих бытовых традиций и прочего от других, ну, это означает просто некоторую неадекватность, да, просто неадекватность. Знаете, ну, Москва от Питера отличается, вы переезжаете, вы попадаете в несколько другой город, немножко другой дух, да, хотя вроде бы и то все-таки российские столицы, да, вот, там, русская деревня от русского же города отличается, ну, и так далее. Конечно, есть различия. Вопрос в том, дело не в том, отрицаем или не отрицаем мы наличие неких особенностей национальных, национально-культурных или даже этнических, хотя в этнических, честно говоря, сомневаюсь. Дело в том, считаем ли мы эти особенности ведущими, считаем ли мы эти особенности чем-то настолько принципиальным, что под них должна подстраиваться политическая и экономическая система, или мы считаем, что это орнамент на примерно общей для всех людей картине. Вот мне кажется, что традиционный спор между славянофилами и западниками в нашей стране есть спор, на самом деле, между теми, кто считает вот эту специфику предельно важной, и универсалистами. Те, кто считает, что есть универсальные человеческие законы, и их применение в любой стране дает примерно похожие результаты. Да, конечно, капитализм немецкий отличается от капитализма французского или от капитализма японского. Но, в общем-то, общие законы есть. Вот. И французские или корейские универсалисты, разумеется, не отрицают специфики своих народов и своей истории, но считают, что реализовываться должны в их странах те законы, которые уже апробированы на всей планете. Вот Я горячо защищаю именно вот эту точку зрения. Вот эту точку зрения. Вот. Мне кажется, что представление о... Что вот такое, ну, выпячивание, что ли, или особая озабоченность своими особенностями носит явно выраженный защитный характер. Это от слабости. Это от ощущение униженности, это ощущение собственной неспособности конкурировать и так далее. Я вам приведу один пример, если позволите. После гражданской войны в США, той гражданской войны, после поражения Юга, на Юге возникла сложная ситуация, похожая на нашу ситуацию. Ощущение унижения, ощущение неадекватности, некой разрушенности собственных ценностей там, и так далее. Вот пришли такие оккупанты, которые говорят тоже по-английски, но, в общем, ведут себя как новые русские вот, у нас, да, часто. Я имею в виду такие вот стереотипные новые русские, естественно. И на юге возникло одно очень интересное идеологическое движение, название которого может быть примерно переведено как «Потерянные корни», там «Возврат к истокам», что-то такое. Это движение утверждало, что вот был некий дух Юга. Лидеры движения, идеологи движения довольно быстро отказались от идеи рабства. И до сих пор вы можете услышать на американском Юге от вполне интеллигентных людей, что гражданскую войну выиграли не те. Что надо было, чтобы выиграл Юг. Хотя, конечно, рабство следовало отменить. Но нет сейчас нормального человека, который всерьез скажет, что негры должны быть рабами, черные должны быть рабами. Но рабство, конечно, надо было отменить. Но вот утерянный во время войны дух Юга – это что-то такое совершенно замечательное. Вот я много раз пытался у вполне интеллигентных университетских профессоров южных в Штатах на Юге добиться объяснения толкового. Что же такое дух Юга? Вы знаете, это удивительно похоже на духовность и соборность. Вот удивительно похоже. Они начинают объяснять. Дефиниции, разумеется, нет. Они начинают объяснять, что вот, вы понимаете, вот мы на юге, мы такие вот открытые, широкие, щедрые, мы о душе разговариваем, мы о Боге думаем, мы можем всю ночь просидеть, разговаривать о смысле жизни, а вот они на севере там, они не могут. Ну, вы знаете, это настолько повторяет вот эту дихотомию русские, щедрые, там, добрые, мягкие там, и прочие русские, и холодные такие европейцы, что это наводит на мысль о том, что когда мы говорим о русских и о европейцах так, как мы говорим, то дело не в том, какие мы и какие они на самом деле, а в том, зачем нам это. А в том, что нам надо объяснить, почему у нас дороги плохие, почему у нас не машины, а черт знает что, ну и так далее. Вот нам надо объяснить нашу собственную отсталость. И хорошее объяснение, такое психологически хорошее объяснение, состоит в том, что да, они сильнее, но мы все равно лучше. Вот мне кажется, что сильные люди и трезвые люди, и люди, которые хотят, ну, в конечном счете, хотят блага собственной стране, они не должны прибегать к такого рода защитным механизмам. Более того, я убежден, что большинство наших соотечественников в этом и не нуждается. Потому что во всех случаях, когда наши сограждане попадают в нормальные условия, то в любом деле, в любой работе, в любом бизнесе они выступают ничуть не хуже, чем европейцы или американцы.
Это был социолог Леонид Гозман в разговоре о русской ментальности, о русском складе ума. Как он проявляется сегодня в российской политике и общественной жизни. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, Тофик Шахвардиев, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».